есть в священном храмовом участке в Вавилоне внизу еще и другое святилище, где находится огромная золотая статуя Зевса. Рядом же стоят большой золотой стол, скамейка для ног и трон, также золотые. По словам халдеев, на изготовление всех этих вещей пошло 800 талантов золота. Перед этим храмом воздвигнут золотой алтарь. Есть там и еще один огромный алтарь. На нем приносят в жертву взрослых животных. На золотом же алтаре можно приносить в жертву только сосунков. На большом алтаре халдеи ежегодно сжигают 1000 талантов ладана на праздники в честь этого бога. Была еще в священном участке, в то время, о котором идет речь, золотая статуя бога целиком из золота, 12 локтей высоты. Мне самому не довелось ее видеть, но я передаю лишь то, что рассказывали халдеи. Эту-то статую страстно желал Дарий, сын Истопа, но не дерзнул захватить ее. Согласно Геродоту, Вавилонская башня имела 8 ярусов, ширина самого нижнего равнялась 180 метрам. По описаниям Кальдивея, башня была на ярус ниже, а нижний ярус был шириной в 90 метров, то есть в половину меньше. Трудно не верить Кальдивею, человеку ученому и добросовестному, но, возможно, во времена Геродота башня стояла на какой-нибудь террасе, хотя и невысокой, которая за тысячелетия сравнялась с землей и при раскопках Кальдивей не нашел от нее никакого следа. Каждый большой вавилонский город имел свой зиккурат, но ни один из них не мог сравниться с Вавилонской башней, которая колоссальной пирамидой возвышалась над всей округой. На ее строительство ушло 85 миллионов кирпичей, и строили Вавилонскую башню целые поколения правителей. То, что начинал дед, продолжали внуки. Вавилонский зиккурат неоднократно разрушался, но каждый раз его восстанавливали и украшали заново. Это понятно, правители, сооружавшие зиккураты, строили их не для себя, а для всех. Зиккурат был святыней, принадлежавшей всему народу. Он был местом, куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку. Сначала люди выходили из нижнего храма, где перед статуей Мардука совершалось жертвоприношение. Потом они поднимались по гигантским каменным ступеням лестницы Вавилонской башни на второй этаж. Жрецы тем временем спешили по внутренним лестницам на третий этаж, а оттуда проникали потайными ходами в святилище Мардука. В это святилище народ не имел доступа. Здесь появлялся сам Мардук. А обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна избранная женщина, готовая разделить с Мардуком ложе, проводила здесь ночь за ночью. Тукульти-Нинурта, Саргон, Синахериб и Ашшурбанипал штурмом овладели Вавилоном и разрушили Вавилонскую башню, святилище Мардука. Набополосар и Навуходоносор отстраивали ее заново. Кир, завладевший Вавилоном после смерти Навуходоносора, был первым завоевателем, оставившим город неразрушенным. Его поразили масштабы Этемен-Анки, и он не только запретил что-либо разрушать, но приказал соорудить на своей могиле памятник в виде миниатюрного зиккурата маленькой Вавилонской башни. И все-таки башня была вновь разрушена. Персидский царь Ксеркс оставил от нее только развалины, которые увидел на своем пути в Индию Александр Македонский. Его тоже поразили гигантские руины. Он тоже стоял перед ними, как завороженный. Александр Македонский намеревался построить ее снова, но, как пишет Страбон, этот труд требовал много времени и сил, ибо руины пришлось бы убирать 10 тысячам людей 2 месяца, и он не осуществил свой замысел, так как вскоре заболел и умер.